Добрый день, дорогие друзья. Изобразительное искусство, оно настолько многогранно в своих пластических, эмоциональных проявлениях. Это вообще процесс творчества, это тайна. Жанры искусства бывают разные, но искусство, оно либо есть, либо нет. То есть произведение искусства, оно отшлифовывается временем, скорее всего. И вот такой жанр, как скульптура, именно такое пластическое искусство, оно, как ничто иное, вот, олицетворяет связь со временем, с историей, настоящим днем. И даже если оно актуально, интересно, то оно живет и дальше, в будущем. Поэтому знаменитые памятники, знаменитые скульптуры, они не теряют своей актуальности, они также интересны и сегодня, и своими профессиональными качествами, и задачами, которые автор ставил, художник, скульптор. Поэтому, вот, соответственно, и ответственность очень большая. Ну, живопись, да. Повесили картину на выставке, сняли, убрали. Но памятник, если же он стоит, это очень серьезно, ответственно. Градостроительная ситуация даже может поменяться вокруг памятника. Поэтому жанр интересный, жанр сложный. И в связи с этим он и мне довольно близок, скульптурное вот это ваяние. Я хочу сегодня вам представить замечательного скульптора. Я считаю сегодня одного из ведущих скульпторов в нашей стране, Константина Чернявского. Константин, привет.
Добрый день.
Рад, что в твоей небольшой, но уютной мастерской, можно сказать, собралась летопись вот нашей страны, героическое такое начало, которого ты являешь своим творчеством. И, наверное, это вот тебе очень близко, вот твое продолжение, твоего сознания, твоих убеждений, твоего творческого такого горения неустанного, потому что все не случайно. Все, что ты делаешь, оно очень последовательно, методично. Ну и сразу видно, что это выбран твой осознательный, такой очень твердый, уверенный путь. Путь твоей жизни. Уже немножко постарше меня, поэтому ну, я вижу, что уже ничто неизменимо, только вперед и только в таком хорошем направлении твоего творчества. Вот. Я хотел бы, чтобы ты начал издалека немножко, со своих корней, таких казачьих корней, вот насколько ростовских, донских. И у меня очень много друзей казаков. Я считаю, что лучшие люди этого сословия, они, конечно, проявили чудеса героизма, мужества, верности Отечеству. Хочется верить, что это и будет и дальше продолжаться, казачья жизнь. Ну вот, что бы там ни говорили, как-то скептически к этому относились, но тема казачества, она была, есть и будет все-таки. Это некий, не скажу этнос, но некий такой народ очень своеобычный. Вот. Как ты ощущаешь себя как казак, как человек с этих вот степей, с этих Дона, с этих мест таких героических, знаменитых? И как это начиналось твое движение в искусстве? С детства.
Очень правильно начал разговор с ответственности. Вот это для меня вот очень важно. И все время думаю о том, насколько будет соответствовать моя работа прошедшим поколениям, будущим поколениям и, конечно же, настоящим поколениям. Ну и, конечно, вся судьба начинается это с предков, с детства. Поэтому, конечно, как-то так вот в детстве не осознаешь этого, а сейчас со временем начинаешь понимать, что не все так просто было. Не просто так, что, допустим, дед по материнской линии во время войны, он даже даже офицерам помогал управлять конем, воспитывал их. Более старший дед по отцу, он в Первую Великую войну, он был полнобирским кавалером, 2 года себе добавил, вот, пошел на фронт. Вот, потом в Великую Отечественную войну он погиб, тоже конник. Вот, и как-то это вот все вот связалось, воплотилось. Ну и, конечно же, рассказы бабушки, ее песни, ее какое-то вот отношение такое ко мне. Потому что, когда она увидела, что я все столы пачкаю пластилином, она мне купила отдельный маленький столик. Вот, и с этого момента вот началось, так сказать, творчество. Вот, как сейчас помню, мне было 3 года, что, в общем-то, редко бывает, когда в 3 года себя. Я сижу там за столом, что-то леплю, а поет Шаляпин из-за острова на Стрежень. И вот как-то вот, вот у меня все связалось. Степан Разин, казачество, песня, пластилин. Более старшим, когда мне было лет 10, отец возглавлял предприятие в Ростове и часто уезжал в командировки. Но обычно как? Мужчина уезжает в командировку, чтобы от семьи отдохнуть. Вот. А он меня с собой брал. Приезжал в Москву, приводил меня в Третьяковку и вечером забирал оттуда. Приезжал в Ленинград, отводил меня в Эрмитаж, в Русский музей. Вечером забирал оттуда. Поэтому я вот все вот эти дни был наедине с искусством. И, конечно, наиболее меня поразило вот греческое искусство в Эрмитаже. Это просто произвело на меня удивительное впечатление. И когда я отцу сказал, что хочу быть скульптором, он был, конечно, очень расстроен, удивлен, потому что он думал, ну, инженер, значит, инженером должен стать. И вообще так, вспоминая детство, понимая, что просто везло на людей, везло на встречи. Так же, как вот, допустим, случайно где-то мама увидела у нас на Западном, это вот бывшая станица Гниловская в Ростове-на-Дону, в окне какие-то скульптуры стоят. Она постучала туда, открыл ей дверь очень старенький старичок с седой бородкой. Оказался это старейший художник Дона Сергей Дмитриевич Михайлов. Я поступил к нему на учебу, потом оказалось, что он был одним из первых учителей Сергея Григорьевича Королькова. Это наш легендарный скульптор донской. Первый и лучший иллюстратор Тихого Дона Шолохова. Вот. И вот он мне не только о нем рассказывал, он показывал его подлинные рисунки. Вот. И как-то это вот... И сама тема это меня очень сильно затронула. И сама вот скульптура... Потому что он был... Сергей Дмитриевич был одним из последователей Чистякова. Вот. И, по сути дела, на этой школе вот он меня и воспитывал. Потом его не стало, царство ему небесное. Я остался как бы без руководителя, но стал ходить буквально по всем хорошим, известным художникам, по всем скульптам Ростова-на-Дону, у них занимался, в студии все ходил. Вот потом, значит, в архитектурный институт стал ходить, на художественно-графический факультет пединститута. Тогда у нас в студии в училище Грекова не было скульптуры, поэтому я во всех других занимался. И все время планировал, что я буду поступать в Академию художеств в Ленинграде. Угу. После школы приехал туда, посмотрел, как-то мне что-то не очень, так сказать, понравилось, и уехал сюда, в Суриковский. Угу. Вот, приняли документы, все, но... Провалился, потому что я 2 раз в жизни лепил в голову портрет с натуры. Вот. И поступил на худграф Ростовского пединститута. Отучился там 2 курса, перевелся уже в Суриковский институт. Тут меня Бондаренко Павел Иванович принял. Вот. И после этого, вот, так сказать, уже профессиональное стало обучение. Вот. Но я хотел бы еще по поводу казачьей темы еще вспомнить, что я учился в Ростовском спортинтернате, вот, и у нас все мои одноклассники были со станиц. То есть у нас там была такая вот наподобие гоголевской бурсы, какая-то вот такая атмосфера. Все друг другу помогали и соревновались друг с другом. Вот. А преподавателем литературы у нас была Людмила Сергеевна Моложавенко. Это тогда жена, сейчас вдова нашего одного из ведущих документальных писателей, Моложавенко Владимира Семеновича, который описывал историю Дона. Вот, она создала «Голубой родник» у нас, и мы ездили и к донским писателям, планировали и к Шолохову поехать. Вот, и она создала там музей такой, вот, посвященный писателям Дона. То есть как-то вот это все клубилось, клубилось в душе. Вот, когда перевелся до Суриковского института, я считал, что казачья тема, это как бы она вот внутри меня, и я пока недостаточно готов для того, чтобы ее подать. Потому что, ну, был Корольков, там был, там, не знаю, Вучетич. Вот. А когда уже приехал в Москву, это все всколыхнулось и стал уже работать именно над казачьей тематикой. Тем более, что у меня в пединституте был друг Гавриляченко Сергей Александрович, и он потом поступил в Суриковский институт, и вот мы с ним вдвоем как бы вот такие вот казачью тему и подняли. И у меня был диплом первый в истории Суриковского института, посвященный казачеству, это «Возвращение казака с фронта». Вот я планировал его, казака, сделать с конем, я это уже с натуры коней лепил, но Лев Ефимович Кербель, мой профессор, сказал, я коней не знаю, поэтому давай делать только фигуру. Вот, поэтому получился такой вот идущий по бездорожью казак.
Вот. Ну, то есть институт Суриковский очень много дал, потому что если уж Кербель, понятно, что это школа хорошая и очень важно, чтобы... А ведь сегодня такая проблема, что люди быстро очень хотят поиметь все и сразу. И материальное благо, и звание, почет, уважение. И в то же время нужно потратить довольно большое время на учебу. А время такое стремительное, что многие не выдержат этого ритма. То есть вот нужно пройти вот эту школу обязательно, становление профессионального обучения, для того, чтобы уже получались вещи не только вот амбициозные, но еще профессиональные, так скажем, да?
Да, вот. Это обязательно. То есть человек, который не умеет делать каркас, он никак не может стать скульптором. А еще по поводу Суриковской школы, еще такой интересный момент. Историю русского искусства у нас преподавал Третьяков Николай Николаевич. Выдающийся историк, выдающийся человек. Вот, он воевал на Донском фронте, получил там тяжелую рану, после этого вот стал искусствоведом. И в свое время он одновременно преподавал в ГИТИСе с нами. И в свое время он преподавал и Шукшину, и Тарковскому. И вот для картин, для Калины Красной, для Андрея Рублева он ездил с этими мастерами и помогал им находить виды, какие-то вот пейзажи. Вот. И он нам вот все время вот говорил о том, что каждый должен найти тему, которая ему наиболее близка. И, ну, тогда для меня это уже было понятно, какая тема.
Вот. Ну, то есть ты находишься новые смыслы, новые какие-то образы, сюжеты. То есть вот это продолжение в том, что... Не в том, что себя перепевать или там какие-то уже вещи такие понятные, но что-то новое находить, да, то есть в развитии как-то вот открывать какие-то еще смыслы.
Дело в том, что вот когда я был еще студентом, я приехал в Новочеркасский музей Донского казачества, ну, чтобы набрать там какие-то материалы, фотографии, с письмом от института, потому что так бы не пустили. Прихожу к директору, он спрашивает, а что, молодой человек, что вас интересует, что вы хотите? Я говорю, ну, тема казачества, моя родная тема. Он так на меня посмотрел, говорит, тема казачества – это от земли до неба. Что вы конкретно хотите? Ну, я так удивился, а теперь понимаю, что да, он был прав, что это тема, которую, ну, невозможно так не вот исчерпать.
Да. Да.
Угу. Да. За что не возьмешься? Или это героический, или герои конкретные? Или какие-то сказки, былины, или песни. Вот у меня много работ имеет заглавие по казачьим песням. Вот, то есть, когда человек читает это заглавие, ему начинает интересовать, а что это означает? Может быть, послушает эту песню? Какой образ создает эта песня? Вот, был такой величайший французский скульптор Бурдель. Вот, он говорил, что я леплю на своем там наречии какой-то. Он, низ, юг Франции у него был там, он оттуда родом. И вот я, ничтоже сумняшся, думаю о том, что я на казачьем наречии леплю.
Да, потому что, ну вот, если у нас общий знакомый Владимир Скунцев, допустим, то у меня Сережа Матвеев, тоже такой донской казак, авторская песня у него. То есть у многих казаков вот их образ жизни, он неразрывно, конечно, с песней связан, вот, с таким укладом жизни. Ну, то есть по человеку, по выправке видно, что он немножко как бы не то, что военный, да, но такой дисциплинированный, ответственный человек, да?
Да.
То есть, видимо, накладывает, вот казачество накладывает определенный вот след в характере человека. Такой где-то брать на себя ответственность, героизм такой. Вот. То есть, сейчас же время такое, вот все можно, что даже нельзя, и то можно. Вот. И поэтому гендерная вот эта сумятица, которая сейчас в головах, в Европе, где угодно, да, я надеюсь, она не пройдет через казачий фронт. Вот. Заслон вот такой настоящих мужиков, которые бы не перевелись, вот, не будь вот этих всяких репрессии, расказачивание вот этой крови Дона, которую мы знаем, трагедия Дона. Конечно, это все, я думаю, что тоже у тебя будет иметь какие-то воплощения.
Да, вот, имеет.
Потому конечно. Что ведь кроме позитивных, радостных сюжетов есть еще и горе, и трагедия, печаль. Грусть. Ну, то есть весь диапазон человеческих эмоций, жизни, истории. Вот. Поэтому здесь вот когда смотришь, вот такое обилие у тебя здесь и модели, и эскизы, и такие рабочие модели. То есть это понимаешь, что ты вот в постоянном движении. То есть даже, так скажем, не от памятника памятника, а вот еще постоянно что-то еще в развитии есть. Такие даже небольшие сюжеты, отдельные портреты. То есть вот много коней тоже. Вот я так вижу, что казак и кони, видимо,
да, это
одно целое. Потому что и вот это все, и фланировка, и джигитовка, и все это очень связано, конечно. Удаль такая. Может быть, сейчас как-то мы начнем конкретизировать некоторые твои такие программные вещи, ну, так я назову условно программные. Вот. Донской казак Платов. Личность просто гениальная, легендарная во многих своих отношениях. У Лескова он в Левше тоже фигурирует, но такой несколько под таким юмористическим, может быть, оттенком. Да. Но тем не менее, мы должны понимать, что человек реальный, человек очень такой боевой генерал. Кстати, вот на Горгожском, если ты был, там есть палатка атамана Платова.
Да, конечно.
Вот. Он был старобрядцем. То есть в Москве стоит памятник. Ну, не так несколько лет назад, вот он, да, вот был открыт.
В 2013.
Был митрополит Корнилий, официальные люди были. И еще где? В Ростове, да?
Да, в Ростове.
И в Ростове еще, да, есть. Вот что для тебя Платов? Как ты его увидел? И как ты подходил к этому образу? Как решение возникло? Так вот, поконкретнее.
Ну, дело в том, что для каждого казака, тем более донского, Платов является некой такой, ну, что ли, идеальной фигурой. То есть это и военачальник, и городообразователь, и создатель донского коневодства, и донского образования. То есть можно перечислять бесконечно все эти направления, которые он заложил на Дону. Поэтому сделать его, вылепить, да, его, сделать ему памятник, это, ну, что-то вообще фантастическое мне представлялось. И я даже не думал, что вот будет так, так судьба сложится, что я смогу и что-то такое вот получится. А получилось так, что опять же старообрядцы говорят, что вот тут есть один такой человек, интересующийся казачеством. Вот, он будет организовывать конный поход Москва-Париж. Мощелков Павел Олегович, конезаводчик. Вот он хочет сделать медаль для этого конного завода, но вот мы тебя порекомендовали ему. Но ты, конечно, с ним очень осторожный. Ты такой суровый человек, что к ним там палец в рот не клади. Бывший шахтер, проходчик там и все такое прочее. Кстати, один из родственников Сурикова по материнской линии. Вот, и я к нему прихожу, и у него весь кабинет фотографиями лошадей. И мы стали с ним о них говорить. И он мне рассказывает, я у него там вопросы такие грамотные задавать. И вот мы 2 часа с ним проговорили. Душа человека великолепнейший, просто удивительный. И он мне говорит, что вот я хочу сделать медаль, посвященную как раз, чтобы было изображение атамана Платова на этом. Я говорю, да, хорошо, обязательно сделаем. Он говорит, но подожди, не уходи, говорит. Медаль мы сделаем, но основная идея, моя мечта с детства, сделать памятник этому герою. Почему? Потому что, говорит, у меня в жизни только 2 героя было. Это мой дед, командир конной дивизии в Великую Отечественную войну, Мощелков. Вот. И второй, это вот Матвей Иванович Платов. Я говорю, ну это вообще очень интересная для меня тема. Вот медаль мы сделали, я параллельно стал разрабатывать эскизы. Сделал атамана Платова на коне, с булавой в руке, скачущего такого, весь в пылу, в жару битвы. Павел Олегович посмотрел, очень деликатно говорит, да, это все хорошо, но мне хотелось бы представить его уже вернувшимся с этой войны. И вот это конкретный реальный факт был, что когда он пришел на Дон, в Новочеркасск, он сошел с коня, преклонил колено и попросил прощения у всех стариков, матерей за тех казаков, которых он не уберег. И поэтому вот мне, говорит, хотелось бы такой образ создать. Вот. Через какое-то время я принес ему эскиз, ему понравился, и он стал это все пробивать. Вот. И когда эскиз был утвержден, я буквально за месяц сделал рабочую модель. Это вот четко я знаю, что вот я начал 31 декабря 2011 года. И 31 января 2012 я закончил эту рабочую модель. Потом шли согласования, был конкурс организован, там все это постепенно. Хотели сначала ставить около Донского монастыря. Но там коммуникации не позволили. Вот, и в конце концов вышли мы на префекта Юго-Восточного округа Зотова Владимира Борисовича, нашего земляка. И он предложил совершенно запущенный парк Лефортово. Это что-то страшное было. И туда вот приходишь, только волки там не выли. Вот. А в записке, которую я подал, значит, объяснял концепцию памятника. И в конце так патетически написал, что ну и в конце концов этот парк назовут парком казачьей славы. Приезжая на открытие, и у входа написано «Парк казачьей славы». Ну, конечно, предшествовало длительное, хотя досконально практически знал всю историю Платова, все его там награды и так далее. Но здесь пришлось еще раз заново это все изучать, потому что, ну, не дай бог, что-то не так же. И в памятнике получили все портреты. Портрет Платова. Я выбрал, было несколько портретов прижизненных, но они абсолютно не похожи. Но я выбрал тот, который мне наиболее близок, и я так считаю, что это он, именно он больше всего похож. Портрет коня, которого Павел Олегович мне, он конезаводчик, и вот он мне предложил с натуры вылепить своего коня, одного из рекордсменов И вот портрет коня получился. Портрет сабли, который был за турецкий поход дарован атаману Платову. Портрет пернача, который Анна Иоанновна подарила донскому казачеству. Ну и все там медали. И даже нагайка, которая висит сзади памятника, это портрет конкретной нагайки именно Платова. Интересную судьбу она имеет. Родственники Платова подарили эту нагайку Скобелеву. А после смерти Скобелева его родственники отдали в музей донского казачества эту нагайку. Угу. То есть вот такие вот удивительные
мы
вещи.
Мы прервемся прямо совсем ненадолго, потому что передача наша продолжится с Константином. Потому что темы очень интересные, и я думаю, что они вот для интриги просто сделаем небольшую паузу, чтобы развивать с наибольшей силой. Всего доброго, до свидания.